Глава третья. Ум хорошо, а две головы лучше. Где-то впереди был дом, но Тиффани мало что удавалось разглядеть в темноте. Вокруг дома росли яблони. Когда она неуверенно шла за мисс Левил, ее лица коснулось что-то, висящее на ветке. Оно с тихим звоном качнулось в сторону. Где-то неподалеку шумела вода. Мисс Левил открыла дверь. Они вошли в маленькую, ярко освещенную и, на удивление, опрятную кухонку. В железной печке весело горел огонь.
«Раз я ваша ученица, — сказала Тиффани, все еще не пришедшая в себя после полета, — я заварю чай. Только покажите мне, где что лежит». «Нет! — воскликнула мисс Левил, взмахнув руками. Казалось, что крик ошарашил ее саму, потому что она задрожала и быстро опустила руки. «Нет, я и думать об этом не хочу», — сказала она более нормальным голосом и попыталась улыбнуться. «Хватит с тебя на сегодня. Сейчас я покажу тебе спальню и что где находится. Потом принесу тушеного мяса, и завтра можно будет приниматься за учебу. Спешить нам ни к чему».
Тиффани поглядела на булькающий горшочек на печке и буханку хлеба на столе. Судя по запаху, хлеб был только что испечен. Вот в чем была беда с Тиффани, в ее третьем помысле. Этот третий помысел думал: «Мисс Левил живет одна. Кто же тогда зажег огонь? Кипящий на печке горшочек нужно помешивать время от времени. Кто его помешивает? И еще, кто-то зажег свечи. Кто?»
«Здесь кто-нибудь еще живет, мисс Левил?» — спросила она. Мисс Левил с безнадежным видом оглядела горшочек с хлебом и посмотрела на Тиффани. «Нет, только я», — ответила она, и каким-то образом Тиффани знала, что это правда. Во всяком случае, она не лгала. «Оставим до утра», — проговорила мисс Левил почти умоляюще. Она выглядела такой несчастной, что Тиффани стало ее по-настоящему жаль. Тиффани улыбнулась. «Конечно, мисс Левил». Затем они быстро обошли дом, освещая дорогу свечой. Рядом с домом была уборная. В ней было два сиденья, что показалось Тиффани немного странным, хотя, может, здесь когда-то жило много народа. Еще в доме была отдельная комната для ванны, что по меркам родной фермы было пустой тратой места. В ванной комнате стоял насос и большой котел для нагрева воды. Это было явной роскошью. Спальня оказалась милой комнаткой. И это было очень подходящим для нее словом. Повсюду были оборочки. Все, на что можно было накинуть покрывало или салфеточку, было покрыто. Комнату пытались сделать веселенькой, как будто радующейся тому, что она служит спальней. На ферме в комнате Тиффани на полу лежал лоскутный коврик. На подставке стояли кувшин с водой и тазик для умывания. Еще там были деревянный ящик для одежды, древний кукольный домик и старые ситцевые занавески. И больше ничего. Спальни на ферме предназначались для того, чтобы лечь и закрыть глаза. В этой комнате был комод. Все содержимое чемодана Тиффани поместилось в одном ящике. Когда Тиффани села на кровать, та и не скрипнула. На ее старой кровати был такой старый матрас, что в нем было продавлено удобное углубление, и пружины издавали звуки различной высоты. Когда ей не спалось, она могла, шевеля разными частями тела, сыграть колокола святого Унгаланта на пружинах. И запах в комнате тоже был другой. Пахло запасной комнатой и чужим мылом.
На дне чемодана лежала маленькая коробочка, которую для Тиффани сделал мистер Кубик, фермерский плотник. Изящные поделки были ему не по плечу, и коробочка была довольно тяжелой. В ней хранились памятки. Например, кусочек мела с окаменевшими остатками, что было большой редкостью, а также ее личная печать для масла, изображение ведьмы на метле, на случай, если ей придется здесь делать масло, и камешек с дыркой, который считался счастливым. Тиффани подобрала его, когда ей было 7 лет, и тогда же ей рассказали это поверье. А она так и не смогла понять, как дырка в камне делала его счастливым. Но поскольку он сначала хранился у нее в кармане, а потом в деревянной коробочке, в целости и сохранности, то можно было считать, что ему повезло больше, чем его собратьям, которым досталось и от ног, и от проезжающих телег. В коробочке также лежала желто-синяя обертка с пачки табака «Бравый мореход», перо ястреба и древнее кремниевое острие стрелы, тщательно обернутое в клочок овечьей шерсти. На мелу таких было полно. Наг-Макфиглы использовали их для наконечников своих копий. Она расставила их на крышке комода, положила там же свой дневник, но комната не стала от этого более домашней. Все это только подчеркнуло ее одиночество.